Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» в течение 40 лет. И все это время он постоянно искал модели для того, чтобы писать с них лики Христа и апостолов. Вначале, когда он писал фигуру Христа, он встретился с удивительно милым юношей Пьетро Бандинелли и придал лику Христа его черты. 40 лет спустя, в поисках модели для Иуды, художник столкнулся с одним бродягой, только что выпущенным из тюрьмы, и на этом бродяге Леонардо остановил, наконец, свой выбор. Лицо бродяги носило все следы греха, животных инстинктов, совершенных беззаконий. Но каково же было удивление великого мастера, когда в бродяге он узнал чистого когда-то юношу Пьетро Бандинелли. Грех сделал в жизни этого человека свое страшное пагубное дело. Вряд ли молодой Пьетро представлял в своем юном воображении конец своего земного пути в таком жалком виде. И еще меньше, вероятно, думал он о своей вечной участи. Почему же это произошло? Почему грех коверкает души людей, ломает их жизнь и приводит к печальному концу? Как вообще в сотворенный Богом совершенный мир проник грех? Давайте сегодня вместе с доктором МакГи немного поговорим об этом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы приступаем к главе, которую некоторые считают самой важной в Библии. Все консервативные толкователи, как мне кажется, признают это. Доктор Гриффит Томас называл третью главу книги «Бытие» стержнем Библии. Если вы усомнились, то прочтите первую и вторую главы этой книги, пропустите третью главу и дальше читайте с 4 по 11. Вы почувствуете какую-то огромную пустоту, которую необходимо заполнить. Что-то важное определенно произошло. Например, в первой и второй главах «Бытия» мы видим человека чистым. Все является собой совершенством. И между человеком и Богом царит содружество. Но как только вы начинаете читать 4 главу и далее, продолжая чтение до 11 главы, вы обнаруживаете зависть, убийство, гнев, ложь, злобу, разложение морали, бунт и наказание. Вы спросите, откуда это все? Как это началось? Откуда произошел этот грех? Вообще-то я не думаю, что он произошел в третьей главе книги «Бытие», но для человека он начался именно там. Позвольте процитировать еще одно утверждение касательно третьей главы. Оно звучит так. «В этой главе мы можем проследить истоки многих рек божественной истины. Здесь начинается великая драма, которая разыгрывается на подмостках человеческой истории и которая не закончилась еще и через целых 6000 лет. Здесь мы находим божественное объяснение нынешнего состояния человеческой расы, падшей и разоренной. Здесь мы узнаем о лукавых проделках нашего врага дьявола. Здесь мы созерцаем полную неспособность человека идти путем праведности, когда божественная благодать не дана ему. Здесь мы открываем духовные следствия греха, когда человек стремится уйти от Бога. Здесь мы понимаем отношение Бога к виновному грешнику. Здесь мы отмечаем всеобщее стремление человеческой природы спрятать в свой собственный внутренний стыд за ухищрениями своего же изобретения. В то же время здесь мы узнаем о том, что Бог милосердно позаботился об утолении нашей великой нужды. Здесь начинается тот чудесный поток пророчеств, который пронизывает все Священное Писание. И здесь мы узнаем, что человеку дано приблизиться к Богу только через посредника. Перейдем к чтению 1 стиха 3 главы. Вначале здесь развертывается как бы декорация на сцене, где будет происходить искушение человека. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3.1. Возникает вопрос, зачем Бог допустил это искушение? Если мы вернемся к первым двум главам, то обнаружим, что человек был создан невинным, но он не был создан праведным. А что такое праведность? Праведность – это невинность, которая сохранилась среди искушения. Искушение может либо укрепить вас, либо уничтожить. Одно из двух. Рай не был оранжереей, и человек не был в нем тепличным цветком. Всякий характер должно укреплять. А укрепить его можно только среди искушений. Человек был наделен ответственностью за свое поведение. Он должен был восхвалять Бога, повиноваться и служить Ему, являясь подданным Божественного правителя. Человек не создал себя сам, не думая, что кто-то на это претендует. Его создал Бог. И не случайно Бог поставил свои условия, Он сказал человеку. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него». «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Плоды этого дерева не были единственными пригодными для пищи плодами. И было бы очень непоследовательно, если бы человек умер с голоду из-за того, что он не мог есть от этого дерева. Да еще если бы ему сказали, что он непременно умрет, если все-таки поест от него. Сад – изобиловал деревьями, которые плодоносили, так что человеку вовсе не было нужды есть именно от этого дерева. Таким образом, мы видим, что человек, который теперь выходит на сцену, наделен определенной ответственностью. В первом стихе 3 главы мы встречаемся со змеем. Сразу можно задать вопрос. Откуда только он появился? Как он проник в райский сад? Насколько мне известно из Слова Божия, змей не был там в качестве ползучего гада. Нам, собственно, и не говорят, как он туда попал. Нам лишь говорят, что он там был. Слово Божие о многом умалчивает. Змей был существом, которое мог использовать сатана. И сатана так и сделал. А разве не так он поступает и сегодня? Апостол Павел писал Коринфянам. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. В книге Откровения о сатане говорится больше, чем где-либо в Библии. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Откровение 12.9. Нет, он не был ползучим гадом, как о нем принято думать сегодня. Совсем не таким он предстает в Слове Божьем. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава, 2 стих. Это существо с громадными способностями. В Библии ничего не говорится о его происхождении. Кажется, о происхождении этого существа и о том, как он стал таким, можно прочесть в книгах пророка Исаии, 14 глава, и Иезекииля, 28 глава. «И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3 глава, 2-3 стихи. А с какой стати вдруг змей подошел к жене? Почему он не подошел к мужу? Создав Адама, Бог сказал ему, что он может есть со всех дерев в саду, но с этого ему есть нельзя. Жена была создана позже, и поэтому получила эту информацию уже из вторых рук от мужа. И вот змей подходит сначала к жене. Честно говоря, мне кажется, что жена была более утонченным созданием. В ней было больше сострадания и сочувствия, и она, вероятно, была более подвержена внушению, чем муж. И вообще, по-моему, женщина от природы более любознательна, чем мужчина. Сегодня именно женщины участвуют в различных культах и расколах, намного чаще мужчин, да еще и влекут их за собой. Кстати, основателями многих культов и расколов как раз и были женщины. Итак, сатана знал, что делает. Внимательно посмотрите, как он поступил. У него был очень хитрый метод. Он задает ей вопрос, который бросает тень на Слово Божье. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он порождает сомнение в его сознании и возбуждает ее любопытство. Она отвечает: «Плоды с дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их». Бог сказал только это и ничего больше. Но вот она к этим словам еще кое-что добавляет: «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Я что-то не могу найти то место, где Бог сказал «не прикасайтесь к нему». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава, 4-5 стихи. Он не просто сказал «нет, не умрете». По сути дела, он сказал: «Нет, ни в коем случае не умрете. Что ты, это совершенно невозможно». Он ставит под сомнение любовь Бога и его доброту. Если Бог добр, то почему он установил этот запрет? Когда змей говорит «нет, не умрете», он подразумевает, что Бог неправеден. Он также подвергает сомнению святость Бога, когда говорит «вы сами будете богами, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Что же сделала Ева? Она добавила кое-что к Слову Божию от себя. Либералы и атеисты урезают Слово Божие, и Бог предостерегал против этого. Культы, и, кстати, некоторые фундаменталисты добавляют к Слову Божию от себя. Бог запрещает это делать. Есть такие, которые говорят, что мы сегодня спасены законом. Они рассуждают: да, мы спасаемся верой, но кроме веры есть что-то еще. И тут же что-то выдумывают. Слово Божие гласит, и Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 6:29. Как важно не искажать Слово Божье. В разговоре с Евой змей очень хитро противоречит Богу. Он подменяет слова Бога своими собственными. Послание к римлянам учит повиновению вере. Вера ведет к повиновению, а неверие к неповиновению. Сомнение всегда приводит к неповиновению. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие, 3 глава, 6 стих. Обратите внимание на призыв змея. Очень примечательный призыв. Это был призыв к плоти. Дерево хорошо для пищи. Но это еще не все. Не это самое важное. Оно приятно для глаз. Это призыв к психологии человека, к его сознанию. Оно вожделенно, потому что дает знания. Это уже призыв к религиозной стороне человека. Вспомните, что точно такому же искушению подвергал сатана Господа Иисуса в пустыне. Прежде всего он сказал Господу нашему: «Вели этому камню сделаться хлебом». Это был призыв к плоти, потому что и дерево было хорошо для пищи. Затем сатана показывает Господу все царства мира и предлагает их ему. Это призыв к разуму, как и дерево было приятно для глаз. И, наконец, он говорит: «Бросься вниз с храма». И здесь уже призыв звучит к религиозной стороне человека, потому что и дерево вожделенно по той причине, что дает знание. Уверен, дьявол не изменил свою тактику и по сей день. Он использует ее со мной и с вами. А все потому, что работает она безотказно. Менять ее и не нужно. Мы все, как видно, попадаемся на одну и ту же удочку. Иоанн писал: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Похоть плоти – это то, что выражено такими словами: «Дерево хорошо для пищи». Похоть очей видна из того, что дерево приятно для глаз. Гордость житейская проявляется в том, что дерево вожделенно, ибо дает знание. Это все не от Отца, но от мира. Иисус сказал, что эти грехи плоти идут из сердца человека, из самой его глубины. Именно туда направляет сатана свой призыв. Такую же уловку использует он и сейчас, чтобы поймать человека и сбить его с пути. И ему это удается. Адаму и Еве сказали, что они познают добро и зло. И что же произошло? Сейчас мы испытываем результаты падения человека. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие 3.7. «И открылись глаза у них обоих». Это относится к их совести. До падения у человека не было совести. Он был невинен. Невинность – это незнание греха. Человек не сам изобрел совесть. Она – обвинитель, который живет в каждом из нас. Ведущий психолог одного из университетов Южной Калифорнии, христианин, сказал мне, что комплекс вины – такая же неотъемлемая часть человека, как, скажем, правая рука. Психологически от комплекса вины избавиться невозможно. «И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что смоковница – единственное дерево, которое называется по имени? Дерево познания добра и зла – не яблоня. Не знаю, какое именно это было дерево, но уверен, что это была не яблоня. Эти смоковные листья лишь немного прикрывали, но по-настоящему не скрывали наготу. Адам и Ева не каялись. Они лишь попытались спрятать свой грех. Они не были готовы признать свое заблудшее состояние. В этом состоянии и пребывает человек в религии по сей день. Он проделывает всяческие упражнения и совершает ритуалы, вступает в церкви, становится очень религиозным. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что Христос проклял смоковницу? Это весьма интересно. И, кстати, он вслед за тем осудил религию. он осудил религию всем своим существом, ибо религия лишь прикрывает грех. С помощью искушения сатана хотел стать между душой человека и Богом. Другими словами, он хотел отлучить человека от Бога, завоевать его и самому стать Богом для человека. В те времена искушения плоти не произвели бы на человека никакого впечатления. Не искусить его было и воровством, ложью или завистью. Он лишь поддался соблазну и усомнился в Боге. В чем была беда богатого молодого управителя? Он не верил в Бога. В притче о пшенице и плевелах, плевелы – это те, кто не хочет поверить в Бога. Вот он, метод сатаны. Сперва Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, затем обнаружила, что оно приятно для глаз, и, наконец, решила, что оно дает знание. Сатана начинает свою работу на поверхности и движется вглубь, от внешнего к внутреннему. Бог, напротив, начинает с человеческого сердца. По религии можно лишь скользнуть как по поверхности, но Бог начинает не с религии. Здесь я хочу, чтобы вы четко различали: христианство – это не религия. Христианство – это Христос. Религий много, но Господь Иисус обратился к самому источнику, когда сказал: «Ты должен родиться заново». Он сказал фарисеям, которые внешне были очень религиозны: «Очистите прежде внутренность чаши и блюда. Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых». Евангелие от Матфея, 23 глава, 26 и 27 стихи. Довольно сильное сравнение. Точно так же Адам и Ева. Вместо того, чтобы покаяться в совершении греха, они сшили смоковные листья и сделали себе покров. Позвольте вам заметить, в этих смоковных листьях нет ничего нового. Люди по-прежнему ходят в церковь, выполняют религиозные упражнения и совершают добрые деяния вместо того, чтобы признаться в грехе, который в их сердце. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Бытие, 3 глава, 8-9 стихи. Религия отлучит вас от Бога, и Адам окажется заблудшим. Адам заблудился и не ищет Бога, а Бог ищет его, зовет. Адам сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. Бытие, 3 глава, с 10 по 12 стихи. Обратите внимание на то, что Адам ни в чем не кается. Не так важно, что он обвинил жену, или, как мы бы сказали сегодня, перевел стрелку. Важно, что он не признается в совершении греха. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Бытие, 3.13. Здесь еще один пример такого перевода стрелок. И вот человек, существо, которое сотворил Бог, отвернулся от Бога, и Бог должен принять меры и осудить его. «И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей“. Бытие 3 глава, 14 стих. Змей здесь, конечно же, не тот ползучий гад, который приходит нам на ум сегодня. С самого начала он был другим. И вот сейчас над ним совершился суд Бога. Бог произносит приговор сатане. И этот приговор оказывает огромное влияние на человека. Этот приговор звучит и в следующем стихе. И не просто приговор, а в нем сокрыто пророчество. Но об этом мы поговорим в следующей передаче.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о самой великой драме в истории человечества – о грехопадении человека. Мы узнали, что этому способствовало искажение Божьих слов как со стороны Искусителя, так и со стороны праматери всех живущих – Евы. Интересно, что согласно закону Торы, так евреи называют первые пять книг Библии, если в свитке, на котором написаны эти книги, не хватает всего одной буквы, то им нельзя пользоваться, и он не обладает никакой святостью. Этот закон обеспечивал точность передачи Торы из поколения в поколение. Таким образом, первые пять книг Библии сохранились в том виде, в каком они были даны Моисею. Как мы видим на примере Евы, очень важно не искажать Слово Божье. Мы говорили также о том, что внешнее соблюдение религиозных обрядов без искреннего покаяния не может спасти человека. И тем не менее, многие люди стремятся идти именно этим путем. Почему же это происходит? Вернер Гид, автор книги «А другие религии», ссылается на формулировку Николая Бердяева, который говорил, что человек неизлечимо религиозен. Исследуя признаки того, что называется религией, он делает вывод, что все религии являются изобретением людей. Цитируя одного канадского евангелиста, он говорит о том, что религия является историей грешного человека, пытающегося что-то сделать для святого Бога, в то время как Евангелие рассказывает о том, что сделал святой Бог для грешных людей. Религия является поиском Бога. Евангелие, напротив, является благой вестью о том, что Иисус ищет людей. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Итак, нам нужна не религия, а Бог, не внешнее соблюдение обрядов, а искреннее покаяние пред Богом, не подвиг самоуничижения, а вера в милосердие Божие. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.